«Экспедиция». Совместная программа «Маяка-24» и журнала «Неизвестная планета».
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня поговорим на самые разные темы. Поэтому, друзья, готовьтесь задавать нам вопросы на пейджер. Поговорим на самые разные темы с очень интересным человеком, который имеет на многие вопросы, проблемы и события, явления нашей жизни, свой собственный взгляд. Он очень хорошо известен. Зовут его Мирзакарим Нарбеков. Здравствуйте.
Добрый день.
Мирзакарим Нарбеков, академик Российской академии естественных наук, директор Института самовосстановления человека, писатель очень известный, автор очень известных книг, тиражи которых давно перевалили за 1 миллион человек.
За десятки миллионов.
За десятки миллионов.
Специально я вот вынужден похвастаться, потому что книга это есть твой ребенок. А хочется иногда выдумывать, что он лучше.
Итак, Мирзакарим Нарбеков, будем мы говорить о том, что есть в нашей жизни, каким образом сам человек может управлять своей собственной жизнью, что для этого может ему помогать, что ему мешает в жизни, и вообще способен ли человек управиться своей жизнью. Помните, как мастер Маргарита, да, Михаил Булгаков, там диалог на пруду перед трагическими событиями с вагоновожатой, и Воланд, да, спрашивает, а как правда ли, что человек может сам управлять своей жизнью?
Вот но есть пословица, если ты хочешь насмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах.
Так.
Это с одной стороны, для любителей абсолютной, скажем, ленивости, чтобы не случилось в жизни, сказать, во всем судьба, а другое сторона, нам с вами дано выбор, выбирать. Вот сегодня, только что, когда мы с вами сидели в коридоре, я вам рассказал. Когда-то ваш покорный слуга был такой прекрасным пионером, а потом, ну, улучшенный вариант комсомола. Но и пришел сделать карьеру в одной институт, защитить себя диссертацию, взял тематику, которая мне показалась такой очень интересным. Ну, это тематика, которая касается изучения поведения людей, которые пережили калининскую смерть. Там вместо нескольких месяцев или лет застрял на 4 года, и за 4 года смог стать зав. Лаборатории и расширить лабораторию. В конце концов, когда сдал работу, когда понял, что все, что для меня нужна, что я должен был узнать, она уже мне не нужна, я узнал самого главного о том, что жизнь после остановки сердца продолжается даже более ярком варианте.
После остановки сердца.
После остановки сердца. Смерть отсутствует. Я за этого слова головой отвечаю.
То есть это никакие не восточные мудрости, это подтверждённая традиционная наука, насколько я понял.
Абсолютно верно. Не только традиционной наукой, подтвержденной КГБ. КГБ.
Свят. Высшая инстанция, которая подтверждает. Да. Напоминаю, друзья, у нас Мирзакарим Нарбеков в эфире. Итак, господин Нарбеков, вот все-таки ваш институт называется «Самовосстановление человека».
Да.
В ваших книгах очень часто присутствует понятие «сверхчувственность».
Да.
А что такое, давайте, для начала сверхчувственность? То, что это некое состояние, которое могут достигать посвященные.
Любой человек.
И что такое сверхчувственность? Это телепатия, это возможность предугадывать или формировать события. Вот как бы вы это определили?
Хорошо. Тогда мы переходим это издалека. Восток очень такой, ну, это непорядочный. И перед вами тоже такой беспорядочный человек сидит. Один мой близкий человек, нейрохирург, доктор наук, он в прошлом году сказал, понимаешь, у одного ученого и ученого мужа, держателя, скажем, власти, где-то, у него был опухоль головного мозга. Я начал его убирать, киста за кистой, опухоль за опухоль. В конце концов, в голове, образно говоря, я утрирую, буквально не понимаете, пожалуйста, оставил размером грецкого ореха. Знаешь что, у него не только ухудшение интеллекта не случилось, а у него даже пошли повышение в должностях. И он работает сейчас в очень высоком посту, в голове размером...
Немножко двусмысленно звучит, да?
А я не знаю, я буквально говорю. Это реальный случай.
Так, к чему это?
К чему? Интеллект у него не изменился, даже когда был убран в районе 90% мозга. Остальное был заменен протезом.
Да.
Мозг человека имеет такое свойство. Когда через мозг пролетает пуля, пуля пролетает через пустые пространства нейронов. О. Потому что мозгу тел... Информация, которая находится в нейронах, когда видит механическое повреждение происходит, мгновенно уносится в другие участки и накапливается.
Когда переформатируется.
Да, когда скальпель хирурга начинает удалять мозг, он всегда удаляет абсолютный пустой участок мозга. Информация мгновенно от скорости света уносится в другой час, накапливается. И с таким способом ученые доказали, достаточно 5% мозга, чтобы человек абсолютно остался с таким же интеллектом, с высшим образованием, с докторским званием, тем более.
С другой стороны, говорят же, что человек использует на те же самые...
Я ваш вопрос не ответил, я вернусь потом.
Мы сейчас вернемся к сверхчувственности, я хочу немножко по-другому. Хорошо, с другой стороны, считается же, что... Человек использует на те же самые 5% возможностей мозга. Ваши методики, насколько я представляю, позволяют некоторым образом мобилизовать те ресурсы, которые заложены природой, и достичь вот этого состояния сверхчувственности. Так что такое сверхчувственность?
Если всех мы можем мобилизовать, тогда получается наша великая мечта, если я был бы религиозным человеком, если кого-то из человека 100% его мозга будем мобилизовать, он превратится в Бога. Это невозможно. Наша задача где-то миллионные доли процента добавить тому, что человек имеет. Сверхчувствительность. Сверхчувствительность каждый мы и хоть раз в жизни в течение дня встречаем.
Например.
Это называется дежавю. Бывает ли так, что в какой-то момент вы чувствуете, что этот человек напротив сидящий сейчас делает вот так, скажет вот так. Идете в этой улице, вдруг чувствуете, что за углом будет вот такая ситуация. Проходите и видите все. Это называется дежавю. Когда мозг устает, когда сознание устает, вперед выходит кое-какие спящие участки мозга. Кое-какие спящие, невостребованные участки мозга запускаются. И этот поиск вот таких возможностей испокон веков всегда были возмутители спокойствия спящего народа. Всегда были искатели. Давайте посмотрим. Кто достиг жизни больших высот? Достоевский. Чем отличается он от других писателей? Что у него была эпилепсия. Временно его мозг вылетал из нормального состояния. Наполеон — эпилепсия. Петр I — в одну чашу весов поставьте, все остальное — в другую сторону. Страдал, как своя прапрадедушка, эпилепсия. Иван Грозный — эпилепсия. Гитлер — поражение мозга. Ленин — поражение мозга. Сталин имел поражение мозга.
Так и их.
Неужели для того, чтобы что-то оставить истории человечеству, человек должен иметь поражение мозга? Теперь дети, страдающие детским церебральным параличом. Среди них они разделяются на две группы. Или идиоты, или гении. Но среди них нет нормальных людей. Или идиот, или гений. Если ребенок, имеющий ДЦП, перед тобой, с тобой нормально разговаривает, ты не должен видеть в этом ребенке нормального человека. Перед тобой стоит гений.
В гостях у нас Мирзакарим Нарбеков. Напоминаю, наш пейджер 961-2222. Задавайте свои вопросы. Вопросы есть уже. Первый вопрос приходит по зрению. Я думаю, что после новостей мы будем отвечать уже на конкретные вопросы. И все-таки вот сверхчувственность. Хорошо. Если у большинства населения Земли, видимо, ну или, по крайней мере, в нашей стране. Нет вот этих сверхчувственных возможностей. Иногда они проступают в виде дежавю. То есть человек как бы вспоминает, что он вроде бы был то ли во сне, то ли действительно был. Да? Либо он способен предугадывать некие события, ну, на таком достаточно банальном и непродвинутом уровне. Так, может быть, вот эта программа природная, она и создана для того, чтобы человек не использовал своих сверхчувственных возможностей. Вы привели примеры, скажем, знаменитых политиков, да? И неизвестно, по-разному можно оценивать роль тех или иных политиков в жизни человечества, да? Что было бы, если бы так получилось. Так вот, ваши методики в том числе дают возможность приподниматься над обыденным уровнем. Может быть, развивать сверхчувственность. Зачем, зачем вы открываете вот эти вот возможности для людей, от которых вот эти возможности закрыты?
Скажите, пожалуйста, если все от момента рождения ходили бы на одной ноге, использовали только одну руку, это превратился бы в норму. Одна полушария, левое наше полушарие, он чистый логик. Ребенок рождается с двумя руками, двумя ногами, и они абсолютно одинаково дают предпочтение каждому.
А хорошо и левшой становится...
Да, ребенок не рождается, только человеку имеет отношение левша или правша. Это сугубо социальная болезнь. Теперь, когда ребенок, мы его пропускаем по нашим тараторинам дорогам, то есть делать то, что другие делают, не думая, не имея свое мнение, а слепо повторять, развивается левое полушарие. Там накапливается огромное количество информации, у человека формируется феномен правши.
Да.
Теперь правое полушарие, которое отвечает за левую сторону нашего туловища, там находится чувственность. Фантазии, стремление созидать то, что в окружающем мире не существует. Эта сторона начинает отставать от другой полушарии.
Более того, видимо, блокируется социальным воспитанием, образованием.
Вы абсолютно правы. Не только блокируется, просто-напросто ребенок пропускается более легким пути, более облегченным пути. И мгновенно... После примерно 5-6 лет ребенок начинает болеть этой же болезнью, которой мы страдаем, которая называется нормальный человек. Нормальный член нормального общества. Значит, когда... Прошу прощения. Если правшу мы специально тренировкой заставляем применять это левой рукой, левой ногой, побольше, два раза больше работать, потихонечку у них формируется... Обостороннее предпочтение.
Угу.
Мы заметим мгновенное появление интуитивного мышления. Чувственность. Они начинают чувствовать. Я прошу прощения, можно буду кашлять?
Да, да.
Прошу прощения.
Итак, сверхчувственность и дети, да, до 5-6 лет.
Угу.
Ребенок представляет из себя гармоничное существо. Или, скажем, более гармоничное существо, чем он становится.
Более лучшее существо. Более чистое, более могущественное существо, потом чем взрослые.
Потом происходит образование, социализация.
Вы правы. Потом происходит пропускание через конвейер, отрезание, обрезание всех его крыльев. И мы начинаем напичкивать ребенку, что правильно... Что нет, что абсолютная истина, а что не касается этого истины, ложь. И не думать. Ребенка мы обучаем не думать. Ребенку мы поощряем только одну из сторон гениальных возможностей логического мышления. 2 × 2 = 4, но никак не 5. Именно вот это окончательное суждение мы его обучаем. А вот критический подход... И посмотреть со стороны. И самое, что страшное, воспитание ребенка в ребенке. Самое страшное влияние оказывает это запрет. До 5 лет. Запрет. Не иди туда, не делай это, сидеть, стоять. Вот только что ваш покорный слуга приехал с Японии. ну, может быть, я не помню, ну, недавно.
Да.
Меня удивил одно феномен. В России в соотношении где-то десятка тысяч людей приходит один изобретатель. В организации Японии, если работает 1000 человек, в год 1500 изобретений этот сотрудник дает. Каждый японец получается изобретатель. Мне надо было интересоваться. Но, услышав, увидев, познакомившись с своими коллегами там, некоторыми из них, наконец-то все кое-какие неизвестности стали на место. Ваш покорный слуга изучал изобретателей?
Так.
Наших изобретателей, некоторыми из них, изучал их детство. Но почему они такие, непоседы? Почему людям покоя не дают, изобретая чего-нибудь? У них детское воспитание очень схоже с японскими.
Японцы до 7 лет, насколько я знаю, дают практически полную свободу.
Конечно, это...
Не используют запретов.
Нет, ни в коем случае. И человек становится смотрящим на жизнь открытыми глазами. И видящие все его достоинства и недостатки. Если ему хочется, исправляет этот недостатки. А между прочим, к этому и стремится истинные практики любой религии.
Вот об этом мы поговорим, потому что вам сверх вопрос, например, чувственность или чувствительность, в чем разница, да, это мы на пейджер получаем, 9612222. В любом случае возникает вопрос, это Марина, мы поговорим на эту тему, вопрос всегда возникает, вот чувственность, сверхчувственность, некие способности, третий глаз, да, то, что там известно, скажем, из восточных неких методик. Религиозен ли вот этот опыт получения каких-то впечатлений, ощущений во взрослом возрасте?
Во многих моментах религиозен. Почему? Наука в отношении религии очень молод. Религии с момента человека возник, наука тоже. Но на сегодняшний день доминирование одно полушарие, то есть науку над другой полушарие, во всем мире очень силен, согласны. И точно так же, исходя из того, что тысячелетиями. Ряд работники религии тоже искали путь к истине. И каким-то путем спотыкались, и нет, не то слово, как встретились, как это называется правильно на русском языке? Или встретились.
Пересеклись.
Да. Или случайно, или не случайно, истиной, когда их познание истины, познание, скажем, своих возможностей мозга, встретились, и они начали передавать по опыту и накапливать.
Это случайно все-таки. А вы сейчас утверждаете, может, методики, что это можно стимулировать?
Случайно, говорю, или не случайно?
Да, никто не знает.
Да, никто не знает. Я тоже не знаю. Я уже забыл ваш вопрос.
Вопрос религиозности вот этих вот...
Да.
Религиозные методики, раз... ваши методики, скажем, вообще вот эта сверхчувственность и отношение к жизни как к некому такому феноменальному событию.
Хорошо. Откуда тогда я найду... Все, что я в жизни достигаю, ни один из них не принадлежит мне. Моя задача из них что-то получить, какую-то выгоду в виде рекомендаций для своих, кому я провожу обучение, тренировки. То есть я должен обратиться в историю. Я должен общаться с теми людьми, которые являются носителями истины, традиционной истины, которые...
Они существуют, вот эти наставники.
Конечно, по всему миру.
Мастера.
По всему миру. И они без изменений, неизменно существуют. Почему существуют тайные школы? А что они в тайне держать? Держат. А что они хотят, скажем, спрятать?
Да.
А такой же вопрос я вам задам. Вот в вашем доме дети. Что вы будете держать от своих детей в тайне? Чего вы будете от них прятать? И для какой цели? Чтоб им не навредить. Согласны?
Отличное завершение нашей. У нас Мирзакалин Нарбеков.